Этот ребенок сражался с чудовищами, словно одержимый божеством. Едва только получил в руки меч, размером чуть ли не с себя самого, принялся рубить тварей на куски. А парню было в ту пору лет 7. Никто из стражников не войдет туда, чтобы его проучить, пусть даже сопровождают его десяток товарищей в полном вооружении. Мальчик этот не говорит, не кричит, не издает никаких звуков, зато хватит и мгновения невнимательности, чтобы он попытался вырвать у кого-нибудь сердце. Настолько уж он изменен. Он словно животное, выдрессированное для боя. Тот стражник, которого он едва не ослепил, был просто неосторожен. Но здесь служат люди, которые сумели пережить резню лишь потому, что ребенок сражался на нужной стороне. Никому и в голову не придет обидеть его, разве что он при некоем стечении обстоятельств окажется снаружи. В то время как Гентрел говорил, молодой стражник снова поднял лампу, взял арбалет и вернулся на свой пост. «Я покажу тебе остальных». Старая крыса указала рукой на коридор. У следующих дверей повторилась процедура передачи оружия в руки Гентрелла и верчения рукояти. Тот факт, что стражник ни на минуту не хотел разрядить арбалет, был более чем тревожным. Стилет в сапоге Экенхарда снова дал о себе знать. Они стояли перед стеной уже с четверть часа. Вокруг успела воцариться ночь. Девушка приказала ему углубить раскоп еще на полфута и утоптать дно, прежде чем соизволила сойти и встать перед ровно уложенными камнями. Легонько прикоснулась к ним, ведя пальцами по шершавому шву.
«Она стара», — сказала девушка. «Мужчина строил эту стену, чтобы дать своей семье тень в солнечный день и уберечь сад любимой жены от горячих ветров, что веяли летом с востока. Работал он дни напролет, а она приносила ему охлажденное вино, смешанное с соком лимона и водой. Шла осторожно, в одной руке удерживала кувшин, второй поглаживала растущий живот. Они полюбили друг друга против желания близких и все же имели кусок собственной земли, свободный доступ к реке и надежду на счастливое будущее. Через 20 лет они задохнулись в подвале того же дома, залитого волной грязи. Убили их последние конвульсии умирающей реки, большая часть вод которой уже потекла на запад от возникших гор.
Зачем ты сейчас говоришь мне об этом?»
Она пожала плечами. «Ты должен помнить, что боги не заботятся о смертных. Ваши желания, надежды, мечты не имеют для них никакого значения. Паника Лааль убила здесь десятки тысяч людей напрямую, а сотни тысяч опосредованно, поскольку голод, который наступил после исчезновения плодородного региона, кормящего пятую часть народов континента, забил путь к дому сна на 100 лет вперед. Ей не было нужды это делать, но она боялась за свое существование, открыв после смерти Дресвлов, что и боги могут повстречаться с ничто. Не дом сна, стражники которого принимают души смертных, но абсолютное бесповоротное небытие». Она улыбнулась. «Цена за достижение божественности, балансирование на краю бездны».
«Нам нет дела до богов».
«Нам это кому?»
— приподняла она красиво изогнутые брови. Он видел, что из глаз ее исчезла пугающая чуждость. Снова глядела на него обычная, стройная, злоречивая и циничная девушка. Ему не нравилось то чужое, что появлялось в самые неожиданные моменты. Но это не было главным. Он присягнул на год. Теперь уже не целый.
«Ну, не ответишь? Ты все еще больше иссарам, чем изгнанник. Все еще думаешь и глядишь на мир с точки зрения того пойманного пустыни племени. Поверь мне. Ваша судьба в те времена не была чем-то необычным. Тебе кажется, что ты знаешь все ответы, все загадки. Что если вы потомки уцелевших, то и ваша история представляет собой нечто ценное и необычное? У меня для тебя неожиданность, мой маленький скорпион. Все люди в мире — потомки тех, кто выжил. Ваша необычность сводится лишь к тому, что вам дозволено существовать после двух предательств. Хотя уже после первого должны были вырезать вас до последнего младенца. Потому как вы, показав, что смертные могут сражаться с богами, что могут убивать Авендери, оставлять вас живыми было либо глупостью, либо гениальным планом, стратегией, превосходящей воображение и уходящей на 1000 ходов вперед. На лице ее появилось глубокое размышление. То самое пугающее чужое поселилось в синих глазах на долю секунды. Он почувствовал, как замирает его сердце. «А может, вы выжили, невзирая на планы?» — прошептала она самой себе. «Может, пустыня должна была вас убить, а проклятие, что связывало общую душу с живым телом племени, обречь на окончательную гибель? Как тебе такое? Выслать народ, что родился на благословенных, зеленых землях, полных рек и озер, чтобы он отбыл покаяние в пустыне? Это все равно, что приказать ребенку переплыть океан. Можно уничтожить остатки народа, не запятнав свои руки кровью. Однако вы выжили, несмотря ни на что, несмотря на божественные планы. Вы повстречали несколько десятков стариков из племени, молодежь которого погибла до последнего человека. Они полюбили ваших детей и приняли вас на свои земли, словно обретенных родственников. Вы выжили, почитая наименее величественную из богини, ожидая шанса на искупление, хотя оно никогда не наступило бы, потому что вы должны были погибнуть». Она громко засмеялась, вспугнув какое-то пустынное создание, что сбежало во тьму, издав предупреждающее шипение. «Права ли я, Керувельн?» Ему потребовалось несколько секунд, чтобы припомнить, что именно таким именем она его одарила. «Не знаю», — прохрипел он. «Это мне известно. Но ведь вот была неожиданность, верно? Когда боги поняли, что их план себя не оправдал, вы уже стали сильным племенем, которое все еще помнило, что можно убить Эвендери. К тому же вы сумели удержаться верой в Баэльта Матран, а она славится тем, что не нарушает данного слова. А может, именно она и планировала это с самого начала? Кто знает?» Она смотрела, прищурившись на него. Чуждость появлялась в ее глазах и снова исчезала. «Ты ведь все еще думаешь о себе как об Иссарам, верно? Все еще не можешь отсечь себя от этого. Так не должно быть». Она кивнула, принимая решение. «Открой лицо». Он не отреагировал, в первый миг не будучи в силах понять и воспринять то, что она ему сказала. «Ну давай!» Смех ее резал, словно стеклянный осколок, втыкающийся в тело. «Ты уже не Иссарам. Ты отрекся от рода, племени, от общей души. Ты не должен закрывать лицо. Открой его!» Он стянул Экхар, ощущая щеками ласки ветра. Это было странное чувство. Он стоял перед чужой, без повязки на лице, и не имея ничего, что мог бы потерять. Пустота появилась из ниоткуда, темная мрачная тяжесть, наполняющая место где-то в подвздошье. Она напоминала веретено черного льда, верно? Она смотрела ему в глаза, а чуждость медленно всплывала в глубине ее глаз. Словно в твое подвздошье кто-то воткнул кусок льда в форме веретена. Ты знаешь, что лед черен, и знаешь, что весит он больше целого мира, и что хуже, ты уверен, что никогда не удастся его извлечь. Ты станешь носить его до конца жизни, мой маленький скорпион, мой носящий мечи, — добавила она почти ласково и жутко улыбнулась. Уже скоро будет случай тебя испытать. И если ты подведешь, то противник не оставит тебе ни малейшего шанса. Возможно, ты идешь туда затем лишь, чтобы умереть и дать мне шанс для бегства. Что скажешь?
А тогда веретено исчезнет?
Да, наверняка.
Он направил взгляд на стену. Тогда пойдем. Мужчина изменился. Она ощутила это в полмгновения, с рукой поднятой туда, где находилось его лицо. Теперь он не носил повязки. Она видела глубоко посаженные глаза, печальные, словно осеннее небо. Кривой должно быть сломанный нос, красивые губы. Был он молод, может, несколькими годами старше ее, но одновременно стар. Трудно оказалось уловить его сущность, особенно при таком свете. Но она решила, что попробует. Поразмыслив, добавила ему несколько морщин на лицо, решив, что этого будет достаточно. С девушкой же проблем не было. Месяцами она видела ее на внутренней поверхности век, на рисунке чужом и болезненно знакомом, словно лицо матери, которое она пыталась вспомнить, но вместо которого появлялись лишь неясные образы. Однако она была уверена, что не ошибается. Не насчет этой девушки. Ее камера была торцевой, коридор обегал ее с двух сторон, и в обеих стенах находились двери, снабженные небольшими оконцами. Стражники проведывали ее каждый час, заглядывая в оба конца, а порой входя в камеру, проверяя все куда более тщательно. Ее боялись сильнее, потому так часто проверяли, что именно она делает. Была у нее сила призывать картины, сила выпускать их из собственной головы. Картины пребывали там постоянно и были ужасающими. Если они позволяли ей рисовать, в камере появлялись краски и кисточки, а еще куски бумаги. Тоньше, которой она и не видывала. Когда она рисовала, всегда наблюдали за ней как минимум три человека, в том числе чародей, и дело было не в том, что именно она рисовала, но и в том, чтобы она не припрятала краски, могущие сделаться в ее руках смертельным оружием. Это же относилось ко всему, что она могла использовать для рисования. Остаткам пищи, питью, калу и моче, которые у нее забирали, едва она успевала поесть и удовлетворить свои потребности. В ее случае речи не могло быть о вонючем ведре, что целыми днями стояло бы в углу камеры. Они сделали все, чтобы лишить ее возможности бесконтрольно рисовать, и все же она вот уже несколько дней рисовала эту картину. Ей удалось скрыть то, что она делает, потому что стражники искали то, что, по их мнению, было бы рисунком. Прямые линии, ясновидимые фигуры, явственные образы. Искали они нечто подобное тому, что она рисовала до сей поры. Им и в голову не пришло, что рисунок может выглядеть иначе. Стены ее камеры были стенами укрепленного замка, выстроенного в типичной мейкханской манере. Солидно, дешево, не принимая в расчет эстетику. Им следовало выдержать удары метаемых баллистами камней, а не выглядеть красиво. Если даже и были они некогда гладкими, то теперь штукатурка отслаивалась от них целыми пластами, крошилась и устилала пол слоями пыли. Влажность, встающая с болот, с каждым годом оставляла все более отчетливый след на столетних стенах. Вместе с ней появлялся грибок. А когда камеру осушили и приготовили к ее приходу, никто не озаботился тем, чтобы оштукатурить ее заново. Согласно мейканскому прагматизму, было решено, что не стоит тратить деньги на борьбу, обреченную на поражение. Это позволило ей творить. Уже несколько дней в голове ее жил образ, который все настойчивее добивался освобождения. Она видела их на стене. Мужчину с мечами за спиной и девушку с глазами, словно вечернее предгрозовое небо. Она вычерчивала их образ на волглой штукатурке, используя для этого ногти и черенок деревянной ложки. Она делала это осторожно. Тут черта, там царапина, легкий след, тень, обещание формы. К счастью, два влажных пятна на стене чуток напоминали человеческие абрисы. Легким касанием она нанесла линию лица, плеч, рукояти мечей, что выступали за спиной мужчины. Нужно было знать, куда смотреть и напрячь воображение, чтобы в этом скоплении пятен и трещин увидеть картину. Но она хорошо знала. Картина оставалась в ее голове и будет завершена, когда она решит, что готова. А значит, совсем скоро. Она услышала шум разговора за дверьми.